Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Вячеслав Терехов, религиовед, исследователь творчества Владимира Высоцкого. Мы, собственно, о творчестве Высоцкого, о его богоискании стараемся сегодня говорить. Ты, Слав, сказал, что через песни Высоцкого достаточно много людей пришли к вере. И это, безусловно, так.
В этом есть парадокс, один из его многочисленных парадоксов.
Почему? А в чем здесь парадокс?
Ну вот в том, что он, скорее всего, и сам-то не был крещен. Есть несколько версий.
Ну, есть известная версия, я знаю его крещение в Армении.
Ну, давай сначала обозначим по поводу других людей, которые принимали крещение.
Ну, давай, да, давай.
В те годы как раз многие приходили к вере через антитезу, через протест, что не как советская власть, а как угодно, но только иначе. Да? Самый известный пример, ну, он сам за себя, конечно, лучше скажет, это Кураев, но из тех, кто, допустим, уже не с нами, это был такой замечательный священник Борис Развеев, который был религиозным диссидентом, и вот когда он где-то в начале 80-х в очередной раз сидел в тюрьме вот за эти дела, он получил от протестантов, кстати, Библию, и, выйдя оттуда, он принял крещение. И он был священником несколько лет, в 90-е годы, вот как раз в этом храме Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище, который не закрывался в советские годы, один из приблизительно 50 православных храмов, которые в советское время в Москве не закрывались. И вот когда были похороны Высоцкого, очень многие люди впервые в жизни побывали вообще в церкви на похоронах.
А его отпевали?
На эту тему напрямую, ну, так скажем, очно его не отпевали. Я встречал людей, ну, вот как бы того поколения, которые утверждали, ну, это были, там, допустим, один из прихожан там храма Георгия в Лучниках на Китай-городе, вот мне рассказывал, что Высоцкого отпевали заочно в храме Иоанна Предтечи на Пресне, как раз где Кураев потом служил, и этим занимался Леонид Филатов. Ну, вот вопрос, был ли он крещен, на эту тему проводились даже своего рода полевые исследования лет 10 назад, вот некоторые из поклонников обзванивали огромное количество людей, вот и брали такие интервью, вот у тех, кто еще тогда был жив. И в основном, насколько я знаю, есть три точки зрения. Первое, что он не был крещен вовсе, и она такая все-таки наиболее распространенная. Есть версия, что он был крещен во младенчестве и забыл, в том числе вот...
Не забыл, а и не знал.
Ну, да. В том числе вот армянская версия крещения Высоцкого, у нее есть и такой вариант, у него была мачеха, с которой у него были хорошие отношения, Евгения Мартиросян, которая погибла в конце 80-х годов. И, возможно, что она крестила его вот в детстве. Если это происходило, то с определенной вероятностью это произошло в храме, единственный армянский храм, который действующий был в Москве после военных годов, это был храм Зурбарутюн на армянской половине Ваганьковского кладбища.
Как все у Высоцкого с Ваганьковским кладбищем-то переплетено.
Да, есть даже целый ряд фотографий, где он еще живой, там на ограде там висит с гитарой. И вот это довольно известная, кстати, фотография. Года за 3 или за 4 до его
смерти. Я эту версию слышал о его крещении в поездке, в какой-то поездке по Армении.
1971 год.
Наверное, не знаю.
Эта версия более апокрифическая, поскольку он был в Армении, это был действительно 1971 год. Но, прошу прощения, эта поездка, скорее всего, прошла в таком угаре, что о крещении там говорить маловероятно.
Ну, и оно могло произойти как бы вследствие и между делом.
Ну, может быть так, может быть так. Если реально эта ситуация была, то, ну, вот о том, что он был крещен в армянской церкви как бы в сознательном возрасте, об этом, например, упоминала его вторая жена Людмила Абрамова, не раз. И от нее есть свидетельство, что после поездки в Армению в 1971 году он вернулся с крестом. Вот, есть целый ряд фотографий. Там у него не армянский крест, который такой специфический, а как бы такой более такой привычный, но в любом случае, вот с ее стороны есть такое свидетельство. Об этом говорил его сын Никита Высоцкий.
А сам он почему-то никогда эту тему ни с кем из друзей, знакомых, по крайней мере, из тех, кто сейчас бы, или там еще 10-15 лет назад могли про это рассказать, не обсуждал.
Практически нет. Вот ситуация похожа на ситуацию с Цоем. Тоже там, скорее всего, он не был крещен. Но Высоцкий не был религиозным вот в традиционном понимании этого слова. Он не ходил в храм, он не участвовал ни в каких обрядах, и его круг друзей был именно таким. Но ситуация есть такая, что в этой среде, в которой он находился, очень была распространена вот эта самая советская квазирелигия, которая стала популярна, наверное, с 60-х годов, когда после гонений на церковь со стороны Брежнева немножко стало, Хрущева, немножко стало полегче, и о каких-то вещах, не напрямую религиозных, но таких вот паранормальных каких-то явлениях, стало говорить немножко более открыто можно. Вера в приметы, советская обрядность, целители, джуна, всякие там говорящие дельфины, пирамиды, все то, что он описывал, например, в песне про Бермудский треугольник. Вот спрашивают иногда, актуален ли Высоцкий. 2 года назад с небольшим рухнула пирамида на Новорижском шоссе.
Было дело.
Я очень доволен, что это произошло.
А я нет, но я как-то нейтрально к этому отношусь.
Я, кстати, в ней был незадолго до того, как она рухнула. И это в январе 2017 года, и там вот до высоты вот этого потолка, даже выше, бутылки с водой стоят, заряжают воду, как вот в конце 80-х.
Это как раз и есть вот это советская есть религиозность.
Постсоветская псевдорелигиозность.
Псевдорелигиозность, абсолютно, но она наследует советскому ощущению такого
того, что советского, что-то есть.
Советского технического интеллигента о мироздании среднестатистического. Об этом, кстати, ты прав, очень много Высоцкий писал.
И вот когда это произошло, в мае 2017 года она рухнула, интернет в том числе ответил на это песни Высоцкого про Бермудский треугольник, о том, что вот как сильно беспокоят треугольные дела. Песня про канатчика удачу и ее сумасшедших пациентов.
Кстати, про родителей Высоцкого хотел спросить. Меня достаточно недавно я вдруг узнал, что они-то прожили очень длинную жизнь, в отличие от Владимира Семеновича. Да. Как его папенька умер в 97-м году, а мама...
Семен Владимирович.
Да, в 2003-м.
Да, я даже помню. Ее могила находится рядом с его, вот Нина Максимовна. Там всегда надписи «Спасибо за сына». Туда приходят вот, в том числе известные люди, и в том числе к ее могиле возлагают цветы. Его отец происходил из Польши, точнее, он сам из Польши не происходил, его предки происходили
Дед
из Польши.
Дед был из
Белоруссии.
Нынешней Белоруссии, из Польши, там в Люблине учился, если не ошибаюсь.
Его предки происходили, это была военная семья, и среди его предков в 19 веке, вот когда Польша была в составе Российской империи, там были высокопоставленные польские военные. Так что это была семья военная, и его отец, уже будучи не с матерью Высоцкого, а вот с мачехой его, Евгением Мартиросян, они настаивали на том, чтобы он пошел по традиционной дороге, стал инженером и поступил в инженерно-строительный институт, главное здание, которое тогда находилось, это вот особняк на площади Разгуляй.
Там и сейчас, по-моему, МИСИТ находится.
Ну, там, может быть, только что-то административное,
да.
А главное здание.
И как же какие-то... Я просто живу там рядом, возле него, поэтому я вижу там периодически студентов, которые туда заходят, поэтому...
Ну, в любом случае, главное здание находится теперь на проспекте Мира, а в те годы оно находилось там, и он поступил...
Дом Мусина Пушкина.
Да.
Могила Брюса.
Да.
И... Слово полку Игореве.
Да, это уже просто офф-топ. Он полгода там отучился и показывал хорошие способности, и, собственно, бросил. Я только могу представить, как отреагировали его родители на то, что он сделал, и пошел вот этой совершенно нестабильной дорогой, тоже вот от протеста, от слова «нет». Я как раз вернулся бы к этому вопросу. Его мировоззрение, действительно, оно сложилось как протестовое. и его песни. Вот почему, ты спрашиваешь, почему его песни столь популярны были у наибольшего количества людей, даже сравнивая вот с его другими коллегами, потому что он никогда не занимался, на самом деле, нравоучением. Он никогда не говорил, что нужно делать. Вот «Машину времени» в этом часто упрекали в те годы, что это дидактическая группа, склонная к поучениям, а Высоцкий, как ни странно, поучением не занимался. Он говорил, что делать нельзя, что не... вот как Цой, мы ждем перемен, а каких перемен, там не сказано. Вот так же и «Я не люблю», или песня «Чужая колея», и целый ряд других, где говорится о том, что делать не нужно, выбирайте своей колеей, этой задней делай, как я. Это значит, не надо за мной.
Ты так интересно сравниваешь Высоцкого, Цоя, «Машину времени». Вот в моем...
это общий контекст.
Очень мы часто это делали в 90-е, в начале 2000-х, хорошо это помню, как действительно Высоцкого сравнивали с такой московской, ну не только московской, видимо, ленинградской рок-молодежью. Но в моем представлении это два абсолютно разных мира, да, разные культурные пласты.
Конечно.
И для меня это сравнение абсолютно было неуместным всегда. Я не говорю, что оно невозможно, но это мое личное представление.
А у него есть пересечение, хотя бы потому, что очень много, вот как мы только что сказали, говорилось о том, что Высоцкий повлиял на русский рок. Я даже предлагаю об этом не говорить подробно, потому что это банально. А есть обратная ситуация, что рок-музыка повлияла на него. У него, во-первых,
только не русская.
Конечно, не русская. Во-первых, у нее есть целый ряд записей, которые делались, в том числе даже в СССР. В 1978 году, например, кустарным образом делались зарисовки к несостоявшемуся альбому. Вот был такой аранжировщик студии «Мелодия» Алексей Зубов, и они работали. Есть записи эти в интернете, можно найти, они в рок-звучании. А то, что было сделано полноценно, это две сессии записи в Париже в 1975-1978 годов, альбом «Прерванный полет», и еще в большей степени так называемый канадский альбом, который... записывал он в Монреале на студии RCA в июле-августе 1976 года, и он выходил еще при его жизни в 1977 году на пластинке и на кассетах на Западе. Там есть целая серия фотографий, которая была сделана во время этой записи. Она, кстати, довольно такая известная, и мало кто при этом знает, что она делалась, вот эти фотографии, которые можно в интернете найти, они делались на записи рок-альбом Высоцкого. И вообще, вот среди его друзей...
Кто влиял на него из музыкантов?
Во-первых, я очень часто встречал среди интервью вот его друзей такую точку зрения, что на его вокал повлиял Луи Армстронг.
Мне кажется, это... А в музыкальном плане? Мне кажется, что музыка и Высоцкий, если мы говорим именно о музыкальной составляющей, она настолько в данном случае вторична, и тут сложно говорить именно о музыке, потому что даже когда Высоцкий записывался с оркестром, но это достаточно простые, незамысловатые мелодии. Если там гитарное соло, то оно буквально вот построено на... совершенно простых, простейших приемах. Если это,
это в целом были, это мелодия, три аккорда, аранжировки.
Да, вот советские аранжировки очень разные были. Тем более, что мы знаем...
Но они были, на мой взгляд, они были очень высококачественные. Если ты имеешь в виду студия «Мелодия» и запись с ансамблем «Гороняна» в разные годы делались.
Ансамбль «Гороняна» играл Высоцкого. Ансамбль «Гороняна» в данном случае подстраивался под Высоцкого. Это очень качественно записано, качественно сыграно, но вот музыки там минимум, как таковой.
Ну, я не музыкант.
Я тоже.
Не музыковед, я не в состоянии это говорить. Например, Высоцкий
Мы сейчас спросим нашего звукорежиссера Сашу, который музыкант, много ли музыки у Высоцкого? Вот Саша говорит, конечно, много. Ну, ладно, не буду с Сашей спорить.
Ну, я тоже не буду спорить, потому что я не музыкант.
Я не музыкант, но тут у меня такая точка зрения.
Но известно, что он бывал на рок-концертах на Западе, тоже в Канаде, с Мариной Влади, они были кажется, в 78-м году на концерте британской арт-роковой группы Emerson, Lake & Palmer. Вот так. И можно предположить, что если бы он прожил еще дольше, он бы... Он записывался, кстати, с гитаристами. Был такой гитарист Константин Казанский, вот как раз лидер этого ансамбля, с которым он записал в Париже «Прерванный полет». И потом они выступали. Есть целые записи концертов. Их трудно найти в интернете, но, в принципе, можно. Они, кстати, я подозреваю, многие до сих пор не обнародованы, и в том числе, возможно, видеозаписи, я не исключаю. Я находил какие-то скриншоты кадров, это явно были вот в интернете выложены, это явно было с видео сделано, но сами видеозаписи я не нашел, видимо, не обнародованы. Но у него
сам
были
Казанский,
концерты.
Константин Казанский выступал, я так понимаю, в основном, они с ним выступали на Западе.
Да, ну, конечно, не здесь, он был диссидент. Из Болгарии.
Из Болгарии, да, он не из, несмотря на фамилию Казанский, он не Казанский, а Казанский.
Ну и так часто воспроизводит. Он потом, кстати, записал альбом с Шевчуком в 2000-е годы.
Но он еще с Алешей Дмитриевичем записывался.
Да, и они, кстати, хотели записать с Алешей Дмитриевичем тоже альбом. Но, в общем, влияние рок-музыки на Высоцкого было, он знал рок-музыку. Вообще, насколько, кстати, есть несколько даже записей, когда он отвечает на вопрос, почему вы не поете рок-н-ролл, и это, очевидно, еще из 60-х годов происходит, когда под роком подразумевалось, ну вот, Элвис Пресли, условно. И, конечно, в такой манере петь Высоцкому совершенно не подходило. А вот когда он, уже будучи на Западе, стал собирать, у него дома была большая коллекция рок и джазовых пластинок, он это хорошо знал, вот все эти группы, вот, которые играли арт-рок, хард-рок, и оно, повторяю, даже имело влияние на него, вот на этих альбомах, и оно могло бы быть еще большим, если бы он больше проработал.
Светлый вечер на радио «Вера».
Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод, исследователь творчества Владимира Высоцкого у нас в гостях. А вот, наверное, ты прав, потому что к концу жизни сам стиль исполнения Высоцкого достаточно сильно меняется в более жесткую такую манеру. Возможно, как раз влияло его увлечение разного рода музыкой и тем, что он собирал пластинки, в том числе и уже набиравших тогда популярность хард-роковых, тяжелых, более тяжелых команд.
Ну, я не знаю, какой у него был состав этих пластинок, и его сын Никита Высоцкий, когда ему задавали этот вопрос, он говорил, я не знаю, когда он это вообще слушал, потому что у него было очень много, а у него был график всегда очень плотный.
Я сейчас подумал, что, к сожалению, есть еще одна сторона творчества Высоцкого, нет, сторона отношения к Высоцкому, простите, не творчество ни в коем случае, это определенная, это практически такая квазирелигия, основанная на самом Высоцком,
да,
на его творчестве.
Но она сейчас меньше, конечно.
Да, она потускнела, к счастью. Но в 90-е годы я помню ее в самом расцвете. Не знаю, как
я тоже помню.
Это достаточно
можно
печально.
Можно было еще несколько лет назад приехать и сейчас, в принципе, на Ваганьковское кладбище, когда даты, и там до сих пор собираются люди, для которых Высоцкий — это главный способ идентичности их, собственно. А есть, допустим, на 50-летие, когда было, есть кадры, когда со всей... Я даже помню вот конец 90-х, когда я приезжал туда, и там люди со всей бывшего СССР съезжались, вот под, просто вот к Москву, на могилу Высоцкого на дату, из Сибири, уже когда вот даже мы учились, когда уже вот мы с тобой были знакомы, в 2003 году, например, я когда очередной раз там был, и в 2004, там и тогда еще такие люди приезжали, они говорили, мы приехали там из Сибири, еще откуда-то, вот именно силами таких людей был сделан этот ларек.
Ну вот такая же история с Цоем.
Ну, тоже, да, там есть много легенд о том, что на могиле Цоя там годами жили люди где-нибудь там в палатке, и там нельзя фотографировать, например. Я когда первый раз там был, там стояли там молодежь и говорят, вот нельзя фотографировать.
Ты как религиовед, все-таки твоя основная специальность, да, направление религиоведения. Как ты можешь объяснить этот феномен?
Ну, потому что у человека религиозные чувства все равно есть. Как писал Владимир Сергеевич Соловьев, человека надо называть человека религиозный. Оно есть даже у атеистов, просто оно выражается иначе. Вот я уже привел пример даже. Марина Влади высказалась о фильме о Высоцком, что это оскорбление религиозных чувств. Или Анатолий Вассерман, атеист, там те или иные аспекты жизни иногда называют, что это сатанизм. Я атеист,
но наверное, это удобная терминология, которой проще для него проще объяснить какие-то явления.
Я думаю, что у него хватит терминологии объяснить те или иные сферы.
Популярная терминология.
Вокруг Высоцкого сложилась такая, ну, это, конечно, не религия, вот, удобную религию придумали индусы, да, у него, я повторяю, огромное количество аллюзий, вот еще по оставшееся время я об этом еще сказал. Действительно, потому что у людей не было доступа к нормальному формам религии, к традиционным, и кто-то себе делал из рок-музыки, из субкультур каких-то, а кто-то вот из Высоцкого. Это почему? Вполне логичная ситуация, когда у человека нет нормальной религии. Вон в Северной Корее доступа к нормальной религии нет, так там чучхе превратилась в псевдорелигию.
Ну, подожди, это все-таки искусственно насажденное. У нас тоже коммунизм, как псевдорелигия был, но даже стоим другая история, это все-таки поколение...
По инерции ведь и есть и сейчас, даже советский обряд.
Послушай, Слав,
сейчас,
да. Это перестроечное поколение уже, а Высоцкий это и вторая половина 60-х, и 70-е, и 80-е, сам он до перестройки не дожил, а вот это религиозное отношение, квазирелигиозное, псевдорелигиозное к нему, оно складывалось годами еще до 91-го года, набирал обороты и просто выплеснулось уже в современной России. Вот это как можно объяснить? Цоя поздняя история,
Цоя
перестройка.
Ну, я, в общем, уже сказал, что это явный следствие того, что у человека есть религиозное чувство, и оно выражается иначе, нежели вот в религии, оно выражается вот таким образом. На мой взгляд, так. Я бы еще несколько слов сказал именно о религиозной каких-то темах в его песнях, потому что они-то как раз могут там подсказать о его мировоззрении, религиозный символизм, который в песнях его есть. Мы уже сказали по поводу вот этих его многочисленных обширной серии песен, в основном шуточных, про вот эту советскую квазирелигию. Песня о вещем Олеге, песня про йогов и многие другие, а были и серьезные. И вот по поводу крещения, фактологических, то есть фактов, то есть, как историк говорит, исторический источник, у нас мало на тему о том, был ли он крещен. Это больше городские легенды, больше вот какое-то такое желание верующих Высоцкого затащить в церковь, хотя бы постфактум. Но в песнях у него есть... Есть, например, песня «Баллада о бане». Это не «Банька по-белому». У него была «Банька по-белому», потом была «Банька по-черному». И была «Баллада о бане», где, вот если есть возможность, я три четверостища вспомню. На мой взгляд, вот эти фрагменты являются большим подтверждением его вероятного крещения, нежели даже какие-то прямые факты, которых мало. «Благодать или благословение не спошли на подручных твоих, дай нам, Бог, совершить омовение, окуная святая святых. То, что мучит тебя, испарится и поднимется вверх к небесам, ты ж, очистившись, должен спуститься. Пар с грехами расправится сам. Загоняй поколение в парную и крещение принять убеди. Лей на нас свою воду святую и от варварства освободи».
Вот, знаешь, Бродский и Высоцкий, два человека, которых я ничего не знаю, как мы всю программу с тобой говорим, ни я, ни ты, никто не знает об истинных взглядах Высоцкого на веру. Бродский все-таки считал себя неверующим человеком, хотя с течением жизни...
Насколько же знаю, его отпевали, только в англиканским обрядом.
Вот ничего не могу сказать.
Это даже в интернете, в Википедии.
Может быть, я уточню это для себя, но Бродский, с течением жизни его взгляды трансформировались. Я просто плохо себе представляю, к чему они пришли в конце, но даже в ленинградский период, извините, но у него было стихотворение «Сретение», которое на «Сретение» всегда принято читать. Я даже знаю, что священников, которые самвоны его читают, настолько оно пронзительно наполнено смыслом и передает смысл вот этой встречи лучше, чем многие проповеди и слова. Хотя на тот момент Бродский 100% назывался неверующим человеком. Хорошо, я думаю, что мы сейчас будем заканчивать уже нашу программу. У нас несколько минут остается. Я предлагаю посвятить эти несколько минут тому, чтобы послушать самого Высоцкого.
Я бы еще пару слов сказал в завершение. У него есть как раз вот замечательная песня, где его интуиция очень находит интересное выражение «религиозная интуиция», вот его религиозное чувство, которое было, конечно. Но, опять же, как его многие песни, от противного, от антитезы, о том, что мир лежит во зле, я думаю, это понимает любой творческий человек. У Высоцкого об этом тоже говорится. «Все человечество давно хронически больно, со дня творения оно болеть обречено. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл, да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей, а искуситель змей страдал гигантоманией». Вот так. Это вот его взгляд на то, что представляет наш мир.
Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод, исследователь творчества Владимира Высоцкого, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся. Алексей Пичугин. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».